Я думал, что сегодня будет последняя программа. Оказывается, не последняя. Завтра будет день явления Господа Вамана-Дева. И это просто грех не собраться. Так что завтра мы соберемся, но я хочу сразу сказать, честно говоря, за эти вот фактически 3 недели я просто немного устал готовить просад. Поэтому завтра просад будет исключительно на вас. Если что-то хотите поесть, принесите завтра фруктов, мы их предложим, раздадим. Хорошо? Вот, а сегодня я объясню тему, очень важную для нас с практической точки зрения. Мы говорили о том, что такое бхакти, мы говорили о том, почему бхакти заниматься лучше, чем остальными видами духовной практики. Мы говорили о том, что представляет из себя чистое преданное служение. Сегодня я вкратце затрону тот момент, через какие стадии проходит человек, который занимается преданным служением. Вчера вечером я дал общий, дал название общих ступеней от самого начала до самого конца. Сегодня я затрону первые 3 из них. То есть сегодня я затрону ступени, которые называются Шрада, то есть начальная вера, Садусанга, общение с преданными, и Баджана Крия, то есть непосредственно практика преданного служения. Но вчера Светлана задала очень важный вопрос, очень хороший вопрос, о том, что такое сукрити. Сукрити – слово гораздо более важное, чем доллар, даже важнее, чем евро. Сукрити – это название духовной валюты, за которую, образно говоря, человек может купить возможность встать на духовный путь. Для того, чтобы человек встал на путь кармы, или на путь гьяны, или на путь бхакти, человеку абсолютно необходимо иметь определенное благочестие, которое связано с этими путями. Не имея этого благочестия, то есть не имея этих запасов сукрити, вот этого духовного благочестия, хотя сукрити, оно может не обязательно быть духовным, то есть благочестие может быть и материальным, но смысл в том, что не имея определенного вида сукрити, человек не сможет поверить в определенный путь. То есть получить книгу или получить возможность пообщаться с каким-нибудь учителем, этого еще недостаточно. Точно так же, как недостаточно прийти в магазин с большой тележкой, в эту тележку напихать огромное количество продуктов, возить их, радоваться, вот у меня полна моя коробушка. Но если нет денег, человек на кассу не может подойти и расплатиться, он поездит с этой тележкой, а уйдет ни с чем. Точно так же человек, который начинает в своей жизни сталкиваться с преданными, либо с другими философиями, но если у него нет определенного вот этого запаса сукрити, он придет, посидит, послушает, скажет, все здорово, правильно говорите, да, и уйдет, ничего с собой не возьмет. Поэтому можем проанализировать. Если мы попробуем выйти на улицу и сказать какому-нибудь человеку, откажись от всех удовольствий здесь и сейчас, совершай благочестивые поступки, делай там добро людям, не ожидай взамен ничего к себе абсолютно, и совершай определенные обряды, и в следующей жизни попадешь в рай, и в раю будешь наслаждаться так, как ты себе даже вообразить здесь сейчас не можешь. Я не думаю, что мы найдем огромное количество людей, которые согласятся с нами, поверят. Хотя рай – это материальная планета. Это еще ни о каком боге не идет речь. Ни о каких духовных сферах речь не идет. Мало кто поверит. Почему? Потому что, чтобы поверить в путь кармы, у человека должно быть сукрити, которое на санскрите называется карма унмукхи сукрити. То есть благочестивая деятельность, связанная вот с путем кармы, накопив которую, человек может обрести веру в этот путь. Если возьмем путь гьяны уже, это уже духовный путь, который выводит человека за пределы материальной вселенной, и скажем ему тоже, вот определенная практика, вот определенные мантры, совершая определенные действия, и попадешь в безличный брахман, где вот никаких проблем. Ни рождения, ни старости, ни смерти. Вот просто растворяешься в безличном сиянии Бога и чувствуешь себя хорошо. Тоже вряд ли кто-то поверит. Поверят только те, у кого есть гьяна унмукхи сукрити. То есть вот это благочестие, связанное с гьяной. Но даже если у человека есть карма мукти сукрити, если у человека есть гьяна мукти сукрити, этого сукрити еще недостаточно, чтобы человек поверил в бхакти. То есть, если человек сталкивается с преданными, это еще не факт, что он станет преданным. Вот книг Бхагавад-гиты и остальных книг по миру распространены уже миллионы. Там счет на миллионы уже пошел. Однако преданных не так много. Почему? Потому что купить книгу, да, рубли-то находятся, или там доллары находятся, а вот сукрити, чтобы купить содержание, условно говоря, сукрити не находится. И первая стадия духовной жизни называется шрада. Шрада – это начальная вера. Это когда человек, у человека в сердце сажается семечко. Вот это вот семя, оно и называется верой. Это семя вырастает и в конечном счете приносит плод. Плод – это према, любовь к Богу. Однако до шрадхи тоже есть садусанга. То есть тоже есть общение с преданными. Как мы в первом потоке нектара с вами говорили о том, что бхакти можно получить только от бхакти. Да, либо от практики бхакти, либо от бхакти, который живет в сердце вайшнава. Ну и чаще всего все-таки от вайшнава мы получаем бхакти. Вряд ли ни с того, ни с сего кто-то вдруг начнет мантру повторять. Да. Все-таки по большей степени от вайшнавов. Так вот, до того, как человек получает шраду в свое сердце, сначала он встречается с вайшнавом. То есть есть, скажем так, неосознанное саду сангви и осознанное. Когда человек встречается с преданными, у него нет веры. Просто зашел интереса ради, посмотреть, послушать. Он общается, у него веры нет. Но у него, скажем так, уже хватило сукрити, которое могло копиться многие жизни, чтобы просто оказаться в обществе преданных. Так? Оказавшись в обществе преданных, если у него достаточно сукрити, он слушает, о чем преданные говорят, и говорит, да, действительно, точно, согласен. У человека появляется вера, он начинает следовать. Если этого не происходит, то, по крайней мере, происходит один очень важный момент, то, что эта встреча человеку дает еще одну капельку сукрити. То есть даже если человек пришел, посмотрел на все, покивал головой и ушел, маленькую часть сукрити с собой он унес. И это сукрити, накапливаясь, здесь он увидел преданных, там он поел просада, тут увидел радхаятру, тут книжку ему на улице показали, он подержал ее, потом сказал, денег нету, отдал, но все равно дальше. Так или иначе, вот любое соприкосновение с духовностью дает человеку возможность сукрити обрести. И этот сукрити, накапливаясь, приводит в конце концов к тому, что человек веру обретает. То есть пример садусанги, ну это как вот, например, вы в гости пришли. Вы пришли посмотреть. Вот, это как раз вот то, о чем я сейчас как бы описываю. Да? Либо вот люди идут на улицу, видят, вот преданные поют, танцуют, преданные рассказывают что-то. Человек постоял, послушал тоже. Тоже вот пример, то есть пример садусанги, то есть общение с преданными без веры. К чему общение без веры приводит? У человека появляется интерес, у человека появляется какое-то знание, у человека появляется, то есть как бы расширяется кругозор. Да? Но, когда у него появляется вера в сердце, он начинает этого же общения искать уже осознанно. Почему? Вера, на самом деле, это не что-то искусственное. Вера, то есть вот эта шрада, это в первую очередь ощущение. Каждый человек во что-то верит. Абсолютно каждый. И Бхактивинода Тхакур говорит о том, что у человека развивается вера в служение Кришне только в тот момент, когда к его вере изначальной, во что бы то ни было, к самому свойству верить во что-то, добавляется одно качество. Это качество называется ручи. Ручи – это вкус. Я говорил вчера о том, что существует два вида вкуса. Первый вкус обусловленный материальной привлекательностью. Человеку нравится просад, но при условии, что просад очень вкусно приготовлен. Все поджарено, хорошие специи, все в сливках, например, да, или все сладкое, что-то приятное. То есть, вкусный просад. Человек ест, ему еще проповедуют, это вегетарианская пища, предложенная Богом, обладает духовной энергией. Он кушает какие-нибудь сладости, у него там, от счастья там, гормоны начинают внутри. Да-да, точно, духовная энергия. Да. Но если та же самая духовная энергия будет в каких-нибудь там пережаренных там кабачках, там он ее может не прочувствовать, хотя она там тоже есть. То есть его все-таки его реакция в первую очередь зависит от внешней формы, от внешней привлекательности. Или киртан. Если у певца хороший голос, если на музыкальных инструментах играет здорово, человек слушает, свои люди, молодцы, ему нравится. А если певец какой-нибудь, которому там стадо мамонтов пробежало по ушам в раннем детстве, и играть-то он особо не силен, вроде бы тоже может и о Кришне петь, но вкуса какого-то это человеку такому внешне обусловленному не приносит, не дает. Итак, это касается всего, это касается лектора. Если вот лектор умеет говорить красиво, да, приводить различные аналогии, если у лектора нет там слов-паразитов, человек слушает это и думает, красиво, складно говорит, здорово, мне нравится. Однако, если лектор тоже не может похвастаться каким-то литературным талантом, тот же самый эффект. Так вот, начальная вера очень сильно зависит от внешней привлекательности, от внешней оболочки, в которой бхакти находится. Поэтому так важно для того, чтобы людей как-то познакомить с духовной традицией, поэтому так важно заботиться о внешней форме, о том, чтобы было хорошо все вкусно приготовлено, чтобы было интересно рассказано, чтобы было красиво спето и так далее. И когда человек начинает чувствовать до определенной привлекательности вот эту вот веру, вот это чувство касается его сердца, у него появляется вера вот в духовную жизнь, то вот это все вместе взятое приводит к тому, что человек хочет это развить дальше. Очень многие люди говорят, но никто же не видел ада, рая. И по большому счету, если вот мы тут сидим и верим в то, что эти вещи существуют, да? А каждого из нас спросить, а вы там были? Мы можем начать философски отвечать. Ну, в прошлой жизни мы там... Нет. Вот вы же сейчас верите, вот сейчас были. Никто из нас в раю не был, никто из нас в аду не был. Однако мы в это верим. Почему? Потому что мы верим священным писаниям. А почему мы верим священным писаниям? Потому что мы чувствуем, что следуя им, наша жизнь становится гораздо лучше. И не просто с материальной точки зрения лучше. Мы получаем определенные духовные эмоции, определенный вкус, когда занимаемся всей этой практикой. И именно вот эта маленькая толика вкуса, которую мы получаем сейчас, она дает убежденность в том, что все это правда. Что все так оно и есть. И только если у человека будет вот эта крупица вкуса, только тогда он сможет поверить. Как я уже говорил, многие люди пытаются эту веру как-то вот навязать человеку, да? Как-то заставить поверить кого-то. Это не работает. То есть вера – это все-таки гораздо что-то гораздо большее, чем просто какая-то даже, скажем так, информационная убежденность. И вот эта начальная вера, по словам Бхактивинода Такура, очень похожа на новорожденную девочку. Когда девочка рождается, этот маленький ребенок требует защиты. Об этом ребенке надо очень хорошо заботиться, потому что существуют различные болезни, различные проблемы могут. Там какая-нибудь мошкара может ее покусать. Да, не дай бог, она там съест что-нибудь не так, там желудок будет болеть. Много всяких тонкостей. И вот точно так же и начальная вера человека. То есть, когда человек только-только вот поверил в духовную жизнь, такому человеку надо, с таким человеком надо очень-очень быть аккуратным. Такому человеку нельзя давать каких-то очень много нагрузок духовных. Потому что если дать, например, человеку большую духовную нагрузку, она его сломает просто. Как вот маленькому ребенку дать, сказать, вот неси сумку какую-нибудь, да? Он не сможет физически. Подрастет, сможет. Поначалу не получится. Вот точно так же и человеку в самом начале с ним надо быть очень аккуратным. Потому что есть одна очень большая, серьезная проблема с этим связанная. Если о начальной вере не беспокоиться должным образом, она может выродиться и превратиться в нежелательное качество в сердце, в анархию, трансформироваться. То есть не так же, как девочка может заболеть и мутировать. Вот точно так же и с верой. То есть точно так же и может произойти с начальной верой. Но что, к чему приводит вера? Когда человек почувствовал вот эту вот прелесть духовной жизни, почувствовал вот этот вкус, он начинает искать тех, кто достиг в этом совершенства, и общаться с ними осознанно. Для примера, если человек попробовал водить машину, он почувствовал, получается. Он почувствовал определенную привлекательность, он чувствует, что здорово жать на педаль, да, ехать, крутить руль, кто-то машину поворачивает, он перемещается. Вот это вот первый навык, который он получает, он еще очень как бы очень небольшой. Требуется опыт. Там столько нюансов существует. И человек идет и записывается в автошколу. Он ищет специалиста, записывается и учится у него. Вот точно так же человек, у которого появилась вера, он абсолютно осознанно искает, начинает искать себе наставника, начинает искать учителя, который уже сам до определенной степени продвинулся, чтобы чему-то научиться у него. Потому что человек сам не сможет ничего сделать. Чтобы научиться какому бы то ни было стоящему делу, необходим учитель. В бхакти то же самое. Причем в бхакти это гораздо важнее, чем в каком бы то ни было еще деле. И человек, обладая верой, начинает искать общение, и это общение, которое человек получает вместе с верой, оно приводит к тому, что человек естественным образом начинает следовать тому, о чем ему говорят. Потому что у него есть желание уже этому следовать. Однако, вот это вот общение, это та составляющая, которая должна быть у человека от самого начала до самого конца. Для того, чтобы продвигаться вперед, у человека всегда должен быть кто-то, кто находится выше, чем он, и может ему помочь подняться на ступеньку выше. Обязательно. Я затронул в самом начале речь о сукрите. Так вот, если сукрите необходимо для того, чтобы получить шраду, начальную веру, точно так же сукрите необходимо, чтобы двигаться дальше. То есть поэтому постоянно необходимо общаться. И откуда это сукрити берется? От соприкосновения с вайшнавами, конечно же. Но по большому счету, если... То есть существует два вида сукрити. Существует агьята сукрити. Агьята значит неосознанное. Когда человек, он не понимает, что к чему. Просто вот случайно он сталкивается с преданными. Он не осознает всей важности. И вот неосознанно получает благие какие-то результаты. Но когда человек начинает понимать механизм, как все работает, ему необходимо совершать это же служение осознанно. То есть вера есть, вкус есть, но понимает, что своих сил следовать чему-то не хватает. И поэтому необходимо найти того, кто находится выше, и оказывать ему какое-то особое... Просто оказывать ему какое-то служение для того, чтобы получить его милость. И здесь очень важный момент заключается именно вот в удовлетворении вайшнавов. То есть если человек, который носит бхакти в своем сердце, удовлетворен нашими поступками, то... Знаете, как говорится, бхакти остается только в благодарном сердце. То есть, если у человека есть какая-то благодарность, я вот подчеркивал этот момент многим преданным, которым проповедовал, вот, особенно начинающим. Я говорю, если вам нравится лекция, если вот вы пришли, послушали, вас вдохновило, если вы хотите, чтобы эта лекция осталась в сердце, подойдите после лекции и лектору обязательно дайте какое-то пожертвование. Почему это так важно? Потому что это самое простое служение, которое только можно выполнить. Да? Однако это служение позволит той информации, которая вот влетела в одно ухо, не вылететь из другого, а попасть в сердце. Поэтому это очень важный момент. И хочу проиллюстрировать это такой историей. Однажды я рассказывал ее, но я все равно расскажу еще раз для напоминания. Однажды в Навадвипе, Навадвипа это то место, где явился Чайтанья Махапрабху, там все знают, так сказать, о Кришне. Да? Так вот, даже в Навадвипе были люди, которые никакой духовной практикой не интересовались. И один брахмачари, один монах из храма ходил и собирал пожертвования. Сам этот монах в своей обыкновенной вот жизни был довольно-таки успешным человеком. Но он встретился вот с бхактисиддхантой Сарасвати, вот с его миссией, и оставил весь свой бизнес, и стал жить в храме, как обыкновенный монах. И он ходил, собирал пожертвования, но в один момент подошел к бхактисиддханте Сарасвати и сказал: «Гуру Махарадж, вы знаете, давайте лучше сделаем так. Я пойду на работу, то есть буду зарабатывать деньги, и все, что заработаю, я буду приносить и отдавать в храм. То есть я на работе заработаю денег там, в 10 раз больше, чем вот я хожу и милостыню собираю». На что бхактисиддханте Сарасвати ему ответил: «Мне не нужны твои деньги. Мне нужны деньги этих людей. Потому что, когда ты приходишь к этим людям и просишь у них какую-то вот часть их энергии, ты приносишь эти деньги, например, или какие-то продукты, которые собрал в храм. Мы на эти деньги готовим какое-то подношение для божеств, предлагаем это Кришне. И эти люди косвенным образом получают благо от того, что совершили служение». Этот преданный все понял и продолжил собирать пожертвования. Так вот, в связи с сбором пожертвований произошла однажды такая история. Один брахмачари тоже приходил, он ходил по домам, просил пожертвования, и в один дом он приходил регулярно, ему там регулярно денег давали, потому что так или иначе была какая-то культура. Я думаю, что если у нас здесь будут православные там, монахи ходить, им тоже будут давать. Не потому, что все кто-то особо шибко верит, ну просто потому что это как бы по культуре близко, и как-то воспитано, ну почему бы и не дать. Да? Вот такая же ситуация и там. Ну культура давали. И вот этот брамачари, человеку, который ему давал пожертвования, он его все время приглашал, приходите в храм. У нас праздник будет, у нас еще что-то будет. Тот все время отнекивался, говорит, не-не-не, там времени нету, еще что-то, не могу, не хочу и так далее. И этот преданный приходил к нему 2 года. 2 года у него регулярно просил пожертвования. Тот регулярно 2 года давал, но так никуда идти не хотел. В конце концов, преданный махнул рукой и сказал, да ну, все, не буду этого больше ходить. Потому что, ну, деньги дает, да, но цель-то не деньги собирать, да. То есть, потому что монахи, которые, ну, они, у них есть определенное отречение от этого мира. У них нет цели там собрать денег с людей. Он думает, ну, деньги дает, да, а слушать о Кришне не хочет, в храм приходить не хочет. Все, ну, и я не буду к нему приходить. И перестал приходить. А этот человек смотрит, так день не пришел, второй не пришел, третий, говорит, что делать, куда делся? Подумал, может быть, случилось что-нибудь? Вдруг заболел, вдруг умер, не дай бог. Дай-ка пойду проведаю, что с ним такое. Я узнал, в каком храме тот живет. Пришел в храм, а в храме в этот момент была лекция. И он подумал, так, ну ладно, раз пришел, дай хоть послушаю, о чем тут говорят-то вообще. Сел, послушал. После лекции подошел к лектору и сказал, можете меня принять в свои ученики. Почему с ним это произошло? Потому что в течение долгого времени он давал пожертвования. И как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, то есть его энергию использовали на служение, и он обретал вот это вот сукрити. То есть потихоньку накапливался, и привело к тому, что придя на лекцию и послушав лекцию, он ее услышал. То есть слышать и слушать разные вещи. Человек может слушать, но не слышать. Вот услышать позволяет именно запас сукрити. Поэтому так важно оказывать какое-то служение. Поэтому это важный момент. И в Ведах специально дается, то есть в Ведах установлен определенный закон. Этот закон, который помогает людям, образованным людям продвигаться. Там говорится, что если человек дает пожертвование браманам или вайшнавам, то деньги, которые он дал, к нему возвратятся там, в 10 раз больше. И люди, понимая этот момент, они, например, может даже не особо хотят духовно продвигаться, но чтобы денег побольше было, они дают пожертвования, чтобы деньги приходили. И самое главное, они действительно приходят больше. Но человек дает с мотивом просто обогатиться, а к нему помимо денег приходит еще и вот это духовное сукрити. Поэтому и говорится, что это неосознанно. То есть у человека не было таких желаний. Однако, кто встает на путь, то есть на путь бхакти уже, и кто с верой всему следует, он начинает это делать осознанно. Он начинает осознанно совершать поступки для того, чтобы было общение, для того, чтобы это общение оставалось. И я сколько раз видел, те, кто следует этому закону, они прогрессируют просто с космической скоростью. А кому элементарно жалко, просто-напросто, даже другого слова, да, там жалко дать 50 рублей, вот я просто вижу, вот они из года в год, они вот все на месте все топчутся. Почему? Слушают, да, а, грубо говоря, сукрит не хватает, заплатить, так сказать, не могут, да, взять с собой не могут. Вайшнавские лекции по закону Вед, бесплатно. То есть человек, который начинает брать деньги за свою проповедь, это не проповедник, это бизнесмен. То есть в Ведах говорится вполне определенно, что браманы не должны назначать плату за свой труд. Они не должны плату за свои лекции назначать еще что-то, ни в коем случае. Они должны действовать исключительно ради удовлетворения Бога и действовать только ради Него. И опять же, Бхактисиддханта Сарасвати один раз отругал одного ученика своего. Этот ученик пришел в храм и привез огромный воз битком набитый продуктами. Там были крупы, мука, там овощи, масло, что там только не было. И Бхактисиддханта Сарасвати, когда увидел все это, он говорит, как тебе удалось? Ну, обычно люди ходят, там приносят, ну, копейки какие-то, да? Ну, там, ну, ладно, там дадут, там, килограммчик риса, а ты тут такой, целый амбар можно завалить продуктами. Как тебе удалось? На что этот ученик говорит, ну, все просто. Я постучался в дом профессора, открыла его жена. Я в нее посмотрел, говорю, ой, Матаджи, говорю, да вы прям как богиня процветания, вы прям как Лакшми Деви. И она разулыбалась, и вот мне там пол амбара мне отгрузила. Бхактисиддханта Сарасвати сказал: возьми это все, отвези и отдай это все обратно. Как вот все отдашь обратно, расскажи ей о Кришне. Если после того, как ты ей расскажешь о Кришне, она тебе даст все это обратно, тогда вези. Потому что принцип сбора пожертвований для монахов заключается, опять же, не в том, чтобы собрать денег, а в том, чтобы дать милость людям. Они пользуются возможностью собрать пожертвования для того, чтобы людям о Кришне напомнить. То есть, как бы, ну, такова квалификация вот проповедников-монахов. То есть, должны таким образом действовать. Потому что целью является именно дать возможность человеку обрести вот это сукрити духовное. То есть, соприкоснуться с Кришной. И даже если у человека не хватит этого сукрити, чтобы веру сейчас обрести, чтобы она когда-нибудь проросла в сердце. Потому что вот эта вот шрада, это, которая касается сердца человека, это аура Шримати Радхарани. Это духовная энергия, духовная субстанция изначально уже. И получить ее не так-то просто. То есть, людей, которые поверили в то, что Кришна является верховной личностью Бога, то, что высшая цель жизни заключается в служении Ему, и что человек должен служить Кришне бескорыстно, не желая ничего взамен. Людей, которые поверили в это, очень мало. И таких людей мало даже в обществе сознания Кришны. Да, то есть фраза Прабхупады уже не вызывает смеха, так как Прабхупада сказал: все хорошо в нашем движении, книжки распространяем, просадом кормим и храмы строим. Одна только проблема, что преданные в Кришну не верят. Так и происходит, потому что оказаться в обществе – это еще не значит обладать верой. Вера, хотя она и начальная, но все-таки она не такая дешевая, как может показаться. Когда человек начинает с верой следовать преданным, он вступает на третий путь, который называется баджана-крия. Баджана-крия – это непосредственно вот практика преданного служения, и она бывает двух видов. Первый вид называется ништхита, то есть стабильная практика. Второй вид называется аништхита, то есть нестабильная практика. И зачастую подавляющее большинство из нас находится все-таки на уровне нестабильной практики. И вот эта вот нестабильная практика, вот именно вот эта аништхита баджана крия, в свою очередь, делится еще на 6 уровней. И об этих 6 уровнях вот сегодня я хочу поговорить. Эта информация содержится также в Мадхури Кадамбине, вот во 2 главе. Однако, что самое интересное, многие преданные об этом никогда не слышали. То есть бывает так, что человек уже больше 10 лет практикует, я начинаю об этом рассказывать, он говорит: а где это написано? Я говорю: ну как где это? Всем известно. А оказывается, не всем известно. Я недавно тоже с одной преданной из Австралии, ну, мы по интернету с ней списывались, и я привел цитату, ну, просто привел термины, она говорит: а что это, а где это, а как это? То есть преданные уже инициированные, тоже много лет всему следуют. То есть эта информация, о которой мне хотелось бы поговорить сегодня, она очень важна. Потому что периодически в жизни у нас бывают, в духовной жизни у нас бывает энтузиазм, бывают взлеты, бывает полное отсутствие энтузиазма. И сегодня я буду вот об этом говорить, и вы увидите, как все прогнозируемо. Что этот путь пройден уже до нас огромным количеством людей, и все подводные камни, они давным-давно уже выявлены. Поэтому осталось просто их изучить и действовать правильным образом, да, чтобы не натыкаться на какие-то подводные рифы, на какие-то кораллы. Хотя то, о чем я сейчас буду говорить, находится во 2-м потоке нектара, но я не буду затрагивать на первые вот несколько страниц, я сразу перейду к описанию именно вот аништхита баджана крия, то есть нестабильного преданного служения. Что значит нестабильное? Нестабильное – это значит следующее. У человека появилась вера в Кришну. Он начинает общаться с наставниками, начинает общаться со старшими преданными и начинает следовать тому, о чем они ему говорят. Однако он то может следовать, а то не может. То убежден полностью, то у него сомнения. Вот это значит нестабильное. Стабильное, когда вот человеку сказали, вот надо делать что-то, и он это делает до конца своей жизни, не испытывает никаких абсолютно колебаний. Если такое у человека в жизни встречается, это говорит о том, что он в своей предыдущей жизни уже практиковал, причем не просто практиковал, а уже до определенной стадии дошел. Знаете, чем хороша духовная жизнь? Она хороша тем, что любой успех в духовной жизни остается с человеком навеки. Он никогда не теряется. Если человек в этой жизни успел пройти по этому пути там, на 5%, в следующей жизни он начнет с 5%. Если он достиг 50% успеха, скажем так, да, то в следующей жизни начнет с 50% двигаться дальше. Хотя внешне с ним может произойти все точно так же, как и с обыкновенным человеком, да, который только-только вот обрел веру. Но он очень-очень быстро достигнет вот этой вот стадии, на которой остановился в предыдущей жизни. Поэтому для преданных не требуется даже праяшчита. Праяшчита – это искупление грехов. Потому что само по себе преданное служение, оно уже человек очищает всех грехов, которые может совершить, и быстро его возводит на тот уровень, на котором он остановился. То есть даже если преданный случайно падает, ему нет необходимости искупать свои грехи как-то вот специальным методом. Ему надо просто продолжать заниматься преданным служением. Так вот, мы не можем похвастаться тем, что наше преданное служение обладает стабильностью, поэтому эта информация для нас очень важна. И первой стадией Аништхита Бхаджана Крии называется Утсахамая. Утсахамая буквально в переводе с санскрита означает «ложный энтузиазм». Можно привести следующий пример. Когда человек отдает своего сына в школу, и в школе маленький мальчик узнает пару букв. Он узнает букву М, узнает букву А. И из этих двух букв он может уже написать «мама». А если он еще и узнает букву «П» и напишет еще слово «папа», он может возомнить себя величайшим ученым, которого все должны признать его авторитет, и все кланяться ему, говорить, насколько же вы... какими же познаниями вы обладаете, молодой человек. Он получает некий успех, совсем небольшой, совсем незначительный, однако начинает чувствовать себя уже величайшим, чуть ли там не величайшим философом. Так вот, точно так же, когда человек приходит в преданное служение, когда человек начинает заниматься бхакти, ему говорят, особенно если, опять же, вспомнить, что мы обсуждали вот в первом потоке, что бхакти ни от чего не зависит, все легко. Вот гьяна и карма там тяжело, а бхакти все работает, все здорово, ничего внешнего не надо, можно сидеть курить беломор в туалете, главное, Бхагавад-гиту читайте. И человеку с самого начала говорят, что ничего особенно не надо. Главное, просто приходите, ешьте просад, просто пойте, просто книжки читайте. И человек думает, ура, здорово, классная религия. А потом, со временем, он начинает узнавать, еще вот это надо, и вот это надо, и вот от этого отказаться. И вот... Да, как каша из топора, можно так сказать. То есть вот этот начальный энтузиазм, который не подтвержден еще чем-то глубоким. У человека нет реального опыта, у человека нет серьезного какого-то глубокого философского знания, у человека нет какой-то вот информации, на которую может опираться, но он себя мнит уже, и точно так же и преданный, начинающий, думает, что уже вот еще полгодика осталось, и я там за угол зайду, и там вот Кришна уже коров пасет и на флейте играет. Вот мне еще немножко осталось, и все, я... Потому что периодически так бывает. Человек поживет в храме 2 месяца и думает, вот я 2 месяца уже, я уже такой трансцендентный. Да, он такой трансцендентный, да. Вот это вот трансцендентность называется ложный энтузиазм. Вот когда человек начинает узнавать следующее, как раз о различных правилах, предписаниях, о том, что нужно делать, совершать огромное количество различных действий, и он понимает, что все не так просто, как вначале казалось. И более того, вот как мальчик, он узнает, что, оказывается, существуют еще и предложения, разные части речи, и существует очень много правил правописания, и периодически у него получается написать какой-нибудь там небольшой диктант на 5, а периодически не получается, и вот у него такие взлеты и падения начинаются, да, то у него полный энтузиазм, он горит просто, бежит домой с дневником, там, ура, мама, а то ему его показывается стыдно. И вот такие вот взлеты и падения точно так же у преданного, когда у него в один день он встал рано утром, прочитал мантру, он там все, что нужно, сделал, там на Экадаше отпостился, а на следующий день диаметральную противоположность. Да? И вот когда вот преданного туда-сюда вот крутит, вертит, он не может как-то серьезно за себя взяться. Вот эта вот стадия называется Ганатарала. То есть Ганатарала – это взлеты и падения. Либо буквально она переводится как вот то густо, то пусто. Да, периодически бывают только то пусто, то густо все реже и реже. Но тем не менее, если у человека все равно внутренняя убежденность сохраняется, что все истинно, вот надо это дело, просто сил не хватает. И он периодически вот делает какие-то туда-сюда вот взлеты и падения у него происходят. Это вот эта стадия гана-тарала. Когда человек в конце концов эту стадию преодолевает и все-таки берет себя в руки, и все-таки он усердно пытается чего-то достичь, и он все-таки двигается, он начинает осознавать, что привязанность к удовлетворению материальных чувств мешает ему продвигаться. Поначалу человек не очень сильно это понимает. И в принципе ничего в этом страшного нет. Даже самое главное, чтобы, как Прабхупада говорил, ничего не меняйте в своей жизни, просто добавьте Кришну, там все остальное само поменяется. Вот когда человек начинает Кришну все больше и больше добавлять, он начинает понимать, что определенные вещи, определенные привязанности вот к чувственным наслаждениям ему мешают. Он начинает это чувствовать, что надо бы отказаться от каких-то привязанностей. И он начинает объявлять войну чувствам. Это третья стадия, которая называется вьютха-викалп. Он объявляет войну чувствам и говорит: «Все, теперь...» Так, извиняюсь, я перепрыгнул. Это решает Сангар объявление войны чувствам. Вьютха-викалпа – это сомнение. То есть он начинает сначала сомневаться. Извините, я просто перепутал термины. Он начинает сомневаться. И сомнение – это очень-очень-очень серьезная вещь. Такой преданный читает Священное Писание и видит в Священных Писаниях одни противоречия. То есть, я еще раз повторю, просто чтобы... Первая стадия уцхамая – ложный энтузиазм. Вторая – взлеты и падения, то густо и пусто. Третья – вьютха-викалпа – сомнение на уровне ума. То есть, преданный начинает сомневаться. Он думает: так, интересно, чтобы мне успешно практиковать духовную жизнь, мне нужно бросить работу и поселиться в храм? Или все-таки надо вот поддерживать свою семью и жену? А может быть так? Или может быть иначе? И вот здесь Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит различные цитаты, которые приходят на ум преданному. И я просто хочу это все прочитать, чтобы вы представили, как это бывает. То есть вот описание вьютха-викалпы. Преданный думает: жить ли мне в кругу моей семьи, помогая жене и детям развивать сознание Кришны и поклоняться Господу, или лучше оставить их всех и уехать во Вриндаван и достичь истинного совершенства, посвятив себя слушанию и повторению святого имени? А может быть, есть смысл не спешить отказываться от всех материальных наслаждений до тех пор, пока я не по-настоящему не разочаруюсь в них и не пойму, что материальный мир – это просто пламя страданий? Или все же стоит отказаться от этого прямо сейчас? И тут пошли цитаты. Ведь в Писаниях ясно сказано, что тот, кто общается с женщиной, идет дорогой смерти. Общение с противоположным полом подобно глубокому колодцу, скрытому под покровом травы. И также, несмотря на то, что у Махараджи Бхарата было все, о чем можно только мечтать, и от чего так трудно отказаться, прекрасная жена, покорные сыновья, преданные друзья, огромная империя, он оставил все подобно человеку, который, не оглядываясь, уходит из отхожего места. Несмотря на свою молодость, он отрекся от всего, что имел, благодаря своей сильной любви к Верховной Личности Бога, Утама Шлоке. Преданный вот цитирует, у него попадаются такие цитаты, и он думает: значит ли это, что я должен оставить семейную жизнь, пока молод и полон сил? Или, он говорит, а может быть, лучше дождаться, пока умрут мои старые родители? Я думаю, может дождаться? Да? Может быть, лучше дождаться, пока умрут мои старые родители, а потом принять отречение. И приводит снова цитату. Он говорит: о горе мне, мои родители стары и немощны, а жена обременена заботами о новорожденном сыне и других детях. Если я уйду, они останутся без защиты и будут невыносимо страдать. Как же я могу их покинуть? А потом он думает: к тому же, если человек, в принципе, принимает отречение, не имея достаточной духовной подготовки, то его постоянно тревожит мысль о семейной жизни. И цитата: что саньяси, то есть отреченный человек, который не находит удовлетворения в своем отречении и непрестанно думает о членах своей семьи, оставив тело, отправляется в темнейший из адов. Преданный так читает, думает: да. Он говорит: эти слова Господа заставляют меня признать, что я еще не обладаю волей и решимостью, необходимыми для отречения. Ну, поэтому до поры, до времени я буду просто работать, зарабатывать себе на жизнь, а потом, когда достигну исполнения всех своих желаний, вот тогда я поселюсь во Вриндаване и буду круглые сутки поклоняться Господу. В конце концов, в шастрах же вполне ясно говорится, что гьяны и вайраги могут только стать помехой для преданного служения. И преданный думает, ну, судя по этому стиху, отречение только препятствует развитию бхакти. Говорит, однако, если это отречение порождено самой бхакти, то его следует считать не помехой, а скорее следствием, то есть ее естественным результатом. И преданный начинает рассуждать логически. Говорит, что если человек принимает отречение, то ему не следует волноваться о своем пропитании, поскольку где бы он ни находился, ему повсюду жертвуют пищу. И он думает, так может быть, мне лучше все-таки принять отречение? Говорит, но с другой стороны, цитата, «Мой дорогой Господь Кришна, для тех, кто не является твоими преданными, материальные привязанности навсегда останутся ворами, дома тюрьмами, а любовь и забота о членах своей семьи – кандалами». Говорит, но с другой стороны, семейная жизнь является тюрьмой только для тех, кто привязан к ней. И если человек становится преданным, то семейная жизнь перестает быть для него обузой. Поэтому уж лучше я останусь дома и буду повторять святое имя. Или лучше я буду слушать о Господе. А может быть что-то делать для него? Нет, он говорит, самое лучшее – это следовать примеру Махараджа Амбариша, который, будучи домохозяином, выполнял все виды преданного служения. Точно, я буду делать так, как он. И вот таким образом, когда ум преданного постоянно колеблется, взвешивая преимущества семейной жизни и преимущества отречения, и когда он думает, что лучше – повторять, слушать или делать что-то практически, или заняться выполнением там всех видов служения. Вот когда преданный думает, интересно, где мне, в каком мне городе жить, в какой храм поехать, на фестиваль там, куда выдвинуться, поехать во Вриндаван там или в Дивноморск, или куда-то, в Криницу там ездить, да? Когда у преданного вот есть такие сомнения, он не может решиться. Да, он не может когда там повторять мантру с утра или вечером. Повторять или не повторять. Хотя, конечно, это решилось уже до этого, да? То есть, когда преданный не знает, как с практической точки зрения, и он читает цитаты, и в цитатах находит одни аргументы, которые опровергают другие аргументы. То есть эти аргументы различные в священных писаниях написаны для разных людей. Людей с разным уровнем сознания. И, как говорится, то, что для одного нектар, для другого яд. И когда человек не знает, что же именно является ядом или нектаром для него, когда у человека нет вот этой полноты внутренних ощущений, когда нет у человека целостности определенной, вот его туда-сюда постоянно носит, и он прибегает к одному преданному и говорит, а скажите мне, что делать? Преданный ему говорит, он говорит, хорошо. Прибегает к второму, второй говорит, диаметрально противоположное. Он начинает сравнивать, так кто из них прав, кто не виноват, кто из них более авторитетный. Прабуджа, а кто у вас духовный учитель? Может быть, у вас не авторитетный духовный учитель? А в чьей вы парампоре, от кого вы идете, так сказать? То есть это происходит из-за того, что сам человек, у него, как говорится, без царя в голове. И он пытается свои проблемы, по большому счету, переложить на кого-то. И ответственность на кого-то, из преданных, на священное писание. Только лишь бы не принимать ее самому. Такие преданные очень часто кричат и говорят о наставниках. Почему? Опять же. Наставники вещь хорошая. Люди. Наставники люди хорошие. Да, когда наставники, они выполняют именно функцию наставников. А не когда человек просто ими вот как ради моды прикрылся, у меня есть наставник, у меня есть гуру. Но он ученик не гуру, а своего ума, который там бесится. Вот эта вот стадия, когда человек вот без царя в голове, и он не может разъяснить, и когда человек приводит диаметрально противоположные цитаты, и не может прийти к какому-то общему знаменателю, вот эта вот стадия называется вьютха-викалпа, сомнение ума. Когда этот момент у человека проходит, и все, он уже четко понимает, куда надо идти, что делать, определяет свое положение. Он уже не думает. Это не из той серии, как один преданный в Москве утром встал, и причем в полной такой в подавленности говорит, Господи, я вчера вечером находился на уровне бавы, а сегодня я пал до асакти. Вот когда вот такое проходит, и когда человек все-таки более трезво начинает мыслить и думать о себе, он начинает понимать, что материальные привязанности, которые у него есть, мешают ему продвигаться в духовной жизни. Он начинает понимать, что, например, смотреть телевизор, это разжижает просто мозг. Да? И все сознание Кришны вместе с ним. Когда человек понимает, что привязанность там, ну, да, привязанность к каким-то вот к нарушению принципов, что она мешает. Человек может до этого момента уже получить инициацию. Но получить это, опять же, по моде, так сказать. Да? По моде получил, по моде ничему не следует. А потом он начинает понимать, он дорастает и начинает реально осознанно понимать, что Надо соблюдать принципы, да? Надо отказываться от наслаждений. И он начинает объявлять войну чувствам. Говорит, все, с этого дня больше. Знаете, что Вишванатха Чакраварти Тхакур по этому поводу говорит? Говорит, война с чувствами означает следующее. Что в течение недели человек побеждает. На вторую неделю он привязывается в два раза больше к тому, от чего пытался отречься. И когда человек вот так вот туда-сюда бросает, я просто сам знаю это по себе, как я объявлял войну телевизору. О, в свое время, о, супер вообще, такие вещи происходили. Все, телевизор, отрезать антенну, чтобы телевизор не смотреть, все, ура, хорошо, неделю не смотришь, вторую неделю. Знакомая ситуация. То есть вот когда человек объявляет и говорит, все, больше не буду. Ничего там, да, курить не буду. Потом дымит просто как паровоз. Это нормальная ситуация абсолютно. Она, естественно, это говорит просто вот о проблемах роста. Вы знаете, как, когда, ну, кто сажал огород, знает. Когда мы капусту, носить капусту, вот рассада. Когда эту рассаду мы выкапываем и начинаем... Ну, все в курсе, да, о чем я говорю вообще?
Да, естественно.
Вот, хорошо. Я у тебя могу еще и капусту сажать. Да, я не только лекции могу читать. Ну так вот, когда человек делает лунку, и в эту лунку сажает росточек капусты, он присыпал все, капусту там посадил. Эта капуста, будучи изначально нормальным абсолютно вот ростком, первое дело, что с ней происходит? Она падает, она вянет. Почему? Потому что с привычной среды ее вырвали, на новой она еще не прирослась. Она вянет, просто если ее продолжать поливать, она потихонечку-потихонечку приходит в себя, и потом из этого вот абсолютно вялого росточка со временем вот целый качан вырастает, плотный. Вот точно так же, когда в процессе преданного служения человек... туда-сюда вот прыгает, его из одного места в другое, скажем так, вот пересаживают, или человек сам пересаживается, вот бывают моменты, когда он вянет. И вот этот момент, когда он проигрывает вот в этой войне с чувствами, и Кришна сам говорит по этому поводу, что по большому счету ничего страшного. Я прочитаю цитату из 11-й песни Бхагаватам. Это стих, который меня в свое время очень сильно успокоил и вдохновил. Здесь сказано, здесь Кришна говорит: «Мой преданный, в котором пробудилась вера в рассказы обо мне, испытывает отвращение ко всем видам материальной деятельности, понимая, что удовлетворение чувств ведет к страданию. Но несмотря на все его усилия, иногда он все же оказывается не способен совладать с вожделением и делает то, что в конечном счете приносит ему страдания. Такой преданный должен покаяться в совершенной ошибке и продолжать поклоняться мне с любовью и верой», говорит сам Кришна. Потому что Кришна понимает, что все не так-то просто. И понимая это, он не смотрит на это строго. Тем более, если опять же вспомним первый поток нектара, да, где Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что даже если человек совершает огромные проступки на пути бхакти, но все равно следует на пути, да, то даже тогда Писания никогда его не принижают. Потому что бхакти обладает такой силой. То есть вот как вот этот росточек вот упал, его самое главное поливать, продолжать поливать, он снова окрепнет. Вот точно так же и преданный. Если он упал, если он в какой-то момент не способен к чему-то, ничего страшного. И здесь самое главное, чтобы остальные преданные тоже относились к нему по-нормальному. Потому что иногда бывает, ну человек совершит какой-то проступок. Да, со всеми бывает. И все, и общество, ну, каких-нибудь, например, фанатичных, преданных, начинает на него там косо смотреть, уже все, мы общаться не хотим. Мы не хотим общаться, потому что это ты недостоин, чтобы с тобой общались. Так извиняюсь, если, например, кто-то считает, что он вправе судить, там, кто достоин, кто недостоин, значит, он на высоком уровне. Да? Раз он на высоком уровне, значит, бхакти у него в сердце много. Так если у него много бхакти в сердце, так естественным образом он этим бхакти хочет поделиться. А поделиться ему можно только через общение. Поэтому, если кто-то отказывается от общения с преданными, которые с внешней точки зрения, может быть, не очень сильно чему-то следуют, это говорит о том, что человек, по большому счету, сам в себе-то не уверен. И у него есть какие-то внутренние какие-то проблемы. Тот, у кого с верой в Бога все нормально, Он, вот как я слышал вот про, про ранних махараджей, они, то есть во время странствия, во время путешествия, они готовили себе просад, например, ну вот на одной кухне готовится там мясо какое-то жарят, вот на одной плите мясо жарится, на другой стороне они себе вот просад готовят. И ничего, никуда никуда не падает. Радханат Махарадж рассказывал, что когда он путешествовал, ну, в вайшнавской одежде, путешествовал, и там проститутки, которые его видели, они подходили к нему и предлагали просто вот бесплатно уединиться. Да, для них как экзотика, так сказать, да? И Махарадж сам рассказывал, говорит, да пожалуйста, только захотеть, так сказать, да? Или преданный, я сам знаю преданного, он распространял книги, поехал в Монголию книги распространять. Я вообще не знаю, что там в Монголии происходит. Он поехал в Монголию, распространять книги про упады. Он сказал, он жил на какой-то квартире, где говорит, то есть, а он монахом был, то есть в то время он был монахом, жил в храме. Он говорит, вот я поселился к каким-то людям, которые о Кришне не знали вообще ничего. Говорит, мы спали на двухъярусной кровати. Говорит, я сплю на верхнем ярусе, на нижнем ярусе давно сексом занимаются. И ничего. Опять же, человек никуда у него ум не как сказать, не улетел. Он приехал книжки распространять, один в Монголии, там каждую ночь сексом занимаются, а он каждое утро встает, идет, книжки распространяет, мантру повторяет. Вот это человек действительно, у него все хорошо, все в порядке, да. А когда там кто-то начинает там кот смотреть, говорит, фу, мы общаться не будем, мы что, вас вернемся. Они сами о себе все говорят, что у них есть на самом деле. Так вот, Кришна говорит, что человек должен покаяться в ошибке. Это не так, что... Потому что бывают другие перегибы. Человек просто бросает вызов. Ха, я такой. Ха-ха, вот я могу там не следовать чему-то. Да, вот вы все следуете там, фанатики. А вот я... Вот, ну вот это... Я не знаю, наверное, не очень хорошо сказать, там Кащенко по нему плачет, да? Ну что-то из этой серии.
Что-то плачет,
да. То есть человек должен, ну, быть адекватным. И если он встал на какой-то путь и понимает, что на этом пути есть определенные препятствия, если он не может их преодолеть, ну, гордиться этим не надо. То есть человек должен действительно искренне раскаяться и продолжать служить. То есть если человек упал в лужу, в ней не надо валяться. Надо встать, пойти сменить одежду, постираться, одеть новые, чистые, и пойти дальше. Если он снова упал в ту же самую лужу, ладно, хорошо, надо постираться еще раз. А не идти в гости и такой, ха-ха, я хипую.
Это какой облом.
Да. Так вот, когда человек эту стадию преодолел, человек выходит на уровень, ну, как бы, что человек способен всему следовать, когда у человека появляются силы отказываться от всех видов чувственных наслаждений. Следующая стадия называется ниямакшама. Ниямакшама – это неспособность следовать, то есть неспособность следовать обетам. Преданный начинает думать, все, теперь я хочу усилить свое преданное служение. Так, я повторял там по 16 кругов мантры. Теперь я буду повторять по 64. Каждый день. И ровно в 2:30 я буду вставать, принимать холодный душ. И в 3 утра я буду сидеть уже на балконе, на свежем воздухе, повторять мантру. Каждый день я буду учить по 5 шлок. И по 4 часа в день буду читать книги Шрилы Прабхупады. Хороший план, в принципе. Но Вишванатха Чакраварти Такур говорит, несмотря на то, что человек каждый день дает себе такие обеты, далеко не каждый день он способен им следовать. И в чем разница между этим уровнем и предыдущим? На предыдущем уровне человек не может совладать со своими чувствами. А здесь он с чувствами уже совладал, и он не может усилить свое преданное служение. Понимаете разницу? Да? Что происходит дальше? Когда человек способен следовать этим всем обетам, он переходит на 6-й уровень, который называется Тарангарангини. Тарангарангини – уровень очень интересный. Когда человек чувство контролирует, обретает силу, когда преданному служению, всем ангам преданного служения серьезно очень следует, он становится очень знающим, то есть очень аскетичным, очень знающим. То есть духовная сила от него просто вот прям разит просто буквально. Да? Такой человек естественным образом становится привлекательным для других. Потому что духовная энергия привлекает. И в этот момент к человеку, который обладает такой большой, очень серьезным опытом в духовной практике, к человеку естественным образом начинает приходить слава, уважение, почет, ему начинают давать пожертвования, ему начинаются кланяться, когда он заходит в аудиторию. Да, если он сидит, дает лекцию, ему тут же подбегут там, в стаканчик водички, там, в серебряный стаканчик с водичкой принесут. Да, и кто-нибудь там в порыве встанет и будет его омачивать чимары, его, чтобы мухи его не кусали во время лекции. Да, и причем и абсолютно естественно, и это нормально. И это нормально. Проблема не у тех, кто его машет там, от мух, омахивает. Проблема может быть у самого человека. Что такое таранга-рангини? Это стремление к материальным плодам преданного служения. То есть, когда человек очень строго всему следует, он очень строго следует там, всем молитвы читает, он очень строго постится, он очень строго там, не позволяет себе даже расслабиться. Он серьезно следует практике. Но он это делает именно ради славы, ради пожертвований, ради вот этих всех материальных благ, которые начинают к нему приходить. Когда человек вот на этом зацикливается. Вот в этом опасность. Опасность в чем? С материальной точки зрения это все здорово. Да, он и пользу кому-то приносит своими словами. И сам благочестивым образом, так сказать, деньги зарабатывает. Да? Проблема, однако, в том, что он сходит с того пути, который мы с вами обсуждали в самом начале. Человек не двигается в сторону обретения духовной расы. Он на вот этой материальной расе застревает, и ему не надо больше ничего. И на этом уровне как раз прогресс преданного может оцениваться количеством материальных приобретений. Я там храм построил, я там общину создал, я там еще что-то сделал, я там миллион человек в своем городе там просадом накормил. То есть прогресс начинает оцениваться вот этими внешними критериями. Это своего рода тоже препятствие. То есть до этого человек проходил огонь и воду. Здесь человек начинает проходить славу. То есть здесь человек начинает проходить вот медные трубы. Самое тонкое испытание. Но этот уровень, по большому счету, вот этот уровень, который проявляется на внешнем плане, говорит о том, что человек действительно спрогрессировал. Просто там ему надо самому уже внутренне работать. Потому что если он сидит, дает лекцию, и ему после лекции все подходят так... Начинают задавать вопросы, так интересоваться, давать ему пожертвования, благодарить. Во время лекции его там омахивают. А в какой-то город он приехал, там, может, его особо сильно не знают. Ну да, лектор хороший, но никто не начинает омахивать, например. Да? Такой человек, может быть, никому ничего особо так не скажет, но он будет сидеть, давать лекцию, рассказывать умные философские вещи, а сам так думать. Интересно, а почему не омахивают? И говорит, ну это же не мне надо-то. Это им надо, ради вот их духовного прогресса. Они вот не понимают. Нет культуры у нас в нашем обществе. Да? То есть он сам начинает к этому привязываться. И поэтому из-за подобных желаний может сойти с преданного служения. Поэтому это тоже уровень, который относится именно к аништхе табаджанатрии, то есть нестабильному. И вот эти вот шесть уровней, которые я описал сейчас, то есть вот ложный энтузиазм, да, вот взлеты и падения, сомнение ума, объявление войны чувствам, неспособность следовать духовным принятым обетам и стремление к наслаждению материальными плодами преданного служения. Вот эти вот шесть стадий, они не обязательно идут в четкой последовательности друг за другом. То есть они идут в последовательности, по иерархии, да, но человек на этих стадиях не обязательно их проходит. Вот одну ступеньку прошел и сразу следует. Он может шаг вперед, два назад. Он может прыгать туда-сюда. И здесь вот я подумал, что очень хорошо это проиллюстрировать особым примером. Вот бывают, были раньше такие вот шарики, вот лизуны. Такой вот шарик, вот кидаешь к стенке, он прилипает. То есть его можно вот дать, вот тянуть. Вот условно говоря, вот этот шарик, можно сказать, это наше сознание. Вот мы можем взять его, вот так вот растянуть, и, например, нижней точкой будет вот уцхамая, вот ложный энтузиазм, да? А выше вот таранга-рангини. Но большая часть этого шарика, большая масса, она все равно где-то будет либо вверху, либо в середине, либо внизу, то есть как растянем. То есть где-то вот эта большая масса будет висеть. Вот точно так же и наше сознание. То есть мы можем как-то растянуться по всем этим стадиям, но большая часть нашего сознания все равно будет на какой-то определенной ступени. И так как, опять же, процесс нестабильный, то есть человек совершил какую-то ошибку, на ступеньку вниз спустился, сил набрался, быстренько-быстренько достиг чего-то, да, еще сделал усилие, поднялся на ступеньку выше. Следует, 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 бух, опять упал. То есть аништхи это нестабильная. На то она есть нестабильная, что человек по этим уровням вот туда-сюда способен перемещаться, туда-сюда прыгает. И пока вот это все с человеком происходит, вайшнавом, по большому счету, его назвать нельзя. Когда Шрила Прабхупаде говорили, Шрила Прабхупада, вот вы вайшнав, Прабхупада говорил, нет, я не вайшнав. Говорит, вайшнав это очень высоко. Говорит, я только пытаюсь стать вайшнавом. Бхактивинод Такур говорит, пока человек не достиг стадии ништхи, то есть устойчивой веры, его называют вайшнава абас. То есть он очень похож на вайшнава. Он одевается как вайшнав. Он может говорить слова как вайшнав. Да, он может внешне вести себя как вайшнав. Но это подобие вайшнава. Это еще не вайшнав. И это очень важно понимать для, еще для той вещи, чтобы не идеализировать. Например, вы можете посмотреть на какого-нибудь преданного. Вы посмотрите, во, преданный, да? А это преданный, вот, который проходит вот один из этих уровней, который мы сейчас описывали. И он естественным образом то может быть в ударе, в духовном, а то может быть ну, в каком-то таком слабом состоянии. А человек, чья вера начально очень мягкая, и она построена тоже на определенном фанатизме. Почему начинающие преданные, они иногда кажутся гораздо более преданными, даже, скажем так, да, чем такие старые уже, олдовые. Почему? Глаза горят, фанатизма много, а когда у человека вера очень слабая, ему обязательно нужен враг. Потому что побеждая врага, он укрепляется сам. И поэтому он начинает в других преданных выискивать недостатки, строить себя очень чистого, типа с этим общаюсь, с этим не общаюсь. То есть он пытается таким образом сам утвердиться как-то. И таким образом может и оскорбления наносить, за которые потом страдать же будет. Но зато глаза горят. Он не верит сам во что-то, у него нет убежденности. И чтобы не казаться белой вороной, ему надо запроповедовать всех в округе, чтобы кого-то тоже сделать, ну, кришнаитом в нашем случае, да, чтобы самому себе доказать, что я не дурак. Есть еще такой же. Нас много. А тот, кто уже самоутвердился, у кого внутри уже все встало на свои места, он может не бегать с флагом и кричать «Ура, Харе Кришна!». Он просто сидит и Харе Кришна. Ему не надо доказывать всем остальным. У него внутри уже все хорошо. И внешне может показаться, что вот такой начинающий, да, вот он более истинно верующий, так сказать. Да? Однако, все не так. Вот Шукадева Госвами, который читал Бхагаватам, это мудрецы поняли, что это Шукадева Госвами. А обыкновенные люди что делали? Показывали на него пальцем, говорили, вот сумасшедший дурак какой-то, да, камнями в него кидались, палками в него кидались. Он просто на них внимания никакого не обращал. Он не говорил, я великий Шукадева Госвами, вы совершаете апарашку. Я не приду в вашу деревню и не наделю вас сагьято сукрити. Он просто жил, у него внутри духовная жизнь развивалась. Так вот, преданных очень трудно распознать. Человек, который внешне оделся в одежды вот вайшнавы, еще не говорит о том, что этот человек обладает внутренним наполнением вайшнавы. Даже человек очень красивые вещи говорит. Ну, даже вот я сейчас здесь говорю красиво, вы слушаете, да, здорово. А вот вы уходите, откуда вы знаете, чем я тут занимаюсь? Может, я тут достаю пивка из холодильничка? Не, ну вы так смеетесь, но вы же не знаете. Все улыбаются. Просто иногда, опять же, то есть вот вера, то есть я специально эту вещь сказал, потому что очень часто люди строят свои отношения, да, даже вот с другими преданными, на основе внешних формальностей. Самое важное, человек получает в общении что-то или не получает. А очень многие люди начинают думать, да, действительно, а по той ли это форме, как я привык, да, а грубо говоря, вот это меня больше всего удивляет вообще, авторитетно или не авторитетно, как будто бы бывает неавторитетный Кришна вообще, да, вот сидят, авторитетный это киртан или неавторитетный, да? Что мы тут, слова или слоги можно поменять местами? То есть самое важное, чувствует человек вдохновение или не чувствует? Это самый главный критерий. Да, потому что если человек дает вдохновение, значит у него есть внутри что-то, раз он что-то дает. Если нет, значит, да пусть он трижды там хоть будет, я не знаю, со слов всех остальных там самим Господом Богом на этот пост поставлен. Но если он ничего дать не может толком. Самое главное – это ощущение. То есть вера основывается на ощущениях, а не на догмах. И поэтому очень важно в процессе общения действительно смотреть, вот есть у человека духовный вкус или нет у человека духовного вкуса. Это самый важный момент. И если вдруг у человека, у которого есть духовный вкус, вдруг он еще и там действительно по вечерам там бутылочку пива достает, ну можно только поклониться ему, сказать, ну ничего себе. А если бы без бутылочки пива, что бы тогда вообще было? Вообще бы летал бы, наверное. Потому что рассказывают историю про Гаруду. Однажды Гаруду во время схватки с Раваной, он вдруг заметил, что Равана применил определенное оружие, и это оружие состояло из змей. И этим оружием Господь Рамачандра был повержен и связан. Но Гаруда этих всех змей распугал, но он очень как-то задумался. Что ж такое-то? Да? Он говорит, он никак не мог понять, что... То есть, я служу Господу Вишну. Да, вот я служу Рамачандре. И так получилось, что вот змей его связали. То есть, он не мог победить оружие из змей. А я их победил, а я его слуга. То есть, он же сильнее меня. И у него сомнения в уме. Как быть и что делать? И ему дали совет. Если ты хочешь получить... определенный ответ, тогда отправляйся к одному старому ворону. Этот ворон знает Сиданту. И Гаруда, царь птиц, да, который самого Господа у себя на шее, вот, на плечах носит, да, им пришлось прийти к этому старому ворону, поклониться ему, коснуться его лап, выразить пыль на голову, спросить совета, и тот ворон ему все объяснил. Я не знаю объяснения, я просто слышал вот сам вот этот пример относительно того, что знание как бы течет вниз, и человеку необходимо быть смиренным. И, например, знаете, был такой момент, вот, когда Вамшидас Бабаджи специально вокруг своего баджан-кутира раскидывал рыбные кости, чтобы его не беспокоили материалисты. Потому что материалисты приходили и говорят, дайте нам материальных благословений. Ему надоело на все это дело отвечать, он разбросал костей рыбных. И они приходили и говорят, фу, да какой же это святой, рыбу ест. Да, ну, и все уходили. И никто даже не мог... А расскажешь, однажды даже ученики Бхактисиддханты Сарасвати к нему как-то пришли, что пару учеников, один из которых был вот Бхакти Прагьян Кешава Махарадж. Это вот, тот саньяси, который дал саньясу Шили Прабхупаде. Вот. И Вамшидас Бабаджи заварил чай черный, обыкновенный. Да, по-моему, даже предложил его Горнитай. И чаем вот этих преданных угощает. На что вот Кешава Махарадж сказал, нет, спасибо, пожалуйста, не надо. А второй преданный спросил, а почему? Ведь как бы святой человек предлагает. Да. На что как раз вот Кешава Махарадж тогда и сказал, что святые личности, они могут там делать что угодно. Они уже выше этих как бы законов. Да? Однако мы, это то же, если мы как бы вот будем таким образом себя вести, это то же самое, как вот Господь Шива, он выпил океан яда, и ему ничего не было. А мы выпьем капельку, мы умрем. Да, поэтому даже если вот святой Бабаджи нам предлагает вот чай, да, мы не должны соглашаться его пить. Но сам факт, что вот представляете... Вот, например, Вамшидас Бабаджи, да, у которого там кости валяются рыбные, и вот чаёк пьет. Вопрос не в том, пьет он чай или не пьет, а вопрос в том, что общаясь с ним, можно получить заряд духовного благословения какого-то, шахты какого-то. Это же реально чувствуется. Потому что духовная энергия приводит к тому, что у человека, который с ней соприкасается, у него появляются две вещи. Первое – отреченность от материи, и второе – привязанность к святому имени. У него появляется желание открыть книгу почитать, мантру повторить. То есть это и есть эффект духовного общения. А если этого не происходит, значит что-то не так. Критерием-то является именно это. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, там вообще ни о какой авторитетности, еще о чем-то речи не шло. То есть люди стали с ним общаться и стали продвигаться именно потому, что чувствовали от него вкус. То есть это самый главный критерий. Но все-таки очень важно внешнее исследование. То есть я специально сделал определенные отклонения на то, чтобы подчеркнуть, что бывают исключения, скажем так, да, но все-таки это исключение, это, наверное, 0,01% из сотни. Все-таки человек должен серьезно внешне всему следовать, он должен быть определенным примером. Да, даже как вот Иисус говорил, что обращаясь к своим апостолам, он говорил, вы соль земли. Да, то есть вы должны вот сохранять свои качества. Вот эта святость, она должна. Вот, народ должен ее видеть, народ должен вдохновляться этим. То есть очень важен внешний пример. Очень важен внешний пример. Но когда мы общаемся с другими, мы не должны нагнетать и человека возводить на пьедестал и делать его святым в своем сознании. Потому что бывают такие моменты, когда люди кого-то ставят на пьедестал, да, ставят его где-то там в промежутке между Радхой и Кришной. А потом говорит, да фу, да он оказывается не такой. Мы-то думали, а он. И те, кто сначала там кого-то там на пьедестал возводил, потом они же скидывают и там им ногами топчут. То есть в обществе преданных вот этот фанатизм начальный, он должен уходить, и мы должны ценить каждого человека, который обращается к сознанию Кришны, и общаться. И, то есть, и с одной стороны давать свое общение, да, принимать общение других людей. Я рассказывал, какая-то история у меня была, я ехал в метро и увидел преданного одного, пьяного. Я его знал давно, он в храме раньше жил. А сейчас он едет в метро, и он уже пьяный абсолютно. Ну, не абсолютно, не вдрызг, конечно, но вот видно, что поддатый серьезно. Вот, и он с бутылкой пива, и он так заходит, то есть я сижу лекцию слушаю, как в наушниках, и он заходит, напротив меня садится, и видно, ему прям так неловко стало, он прям не знает, куда спрятать, куда. Я говорю, да все нормально, все хорошо, не беспокойся. Мы начали говорить, и он первый вопрос говорит, Прабуджи, скажите, пожалуйста, вот вы наверняка, вы сейчас лекцию слушаете? Я говорю, да. А вот какой интересный момент вы вот сейчас услышали? Может быть, Кришна специально нас свел, чтобы вот вы мне что-то сказали? И я не помню, какой, был какой-то именно момент, меня прям осенило. Вот когда я слушал, прям буквально 5 минут до того, как он дошел. Я поделился, и он тоже приводил и говорит, да, здорово, вот как раз вот то, что мне и нужно было. И я говорю, вот это преданный. То есть, да, вот он пьяный, да, вот как раз вот Вишая Сангра, объявление войны чувствам, вот он с этим не может справиться. Однако внутренний стержень остается, преданность остается, желание двигаться остается. И потом я снова увидел его в храме, он снова пришел, снова двигается. Каждому нужна адекватная здоровая помощь. И если человек просто-напросто произносит святые имена, ему уже надо в уме кланяться. Я открою, и сейчас вам маленький секрет. Любой адекватный кришнаит в своем уме кланяется вам в стопы. Знаете почему? Потому что вы даже просто сидите в том месте, где Харе Кришна мантру поет. Потому что любой адекватный кришнаит понимает, насколько это важная деятельность, и любому человеку, кто с ней соприкасается, у него есть глубочайшее уважение к такому человеку. Почему это делается в уме? На самом деле, открывая дальше, я вам в уме кланяюсь, честно. Почему просто это делается в уме? По одной простой причине. Если человеку неподготовленному начать вот кланяться воочию, человек может неправильно понять и сказать, о, так я тут, ага, какой я хороший, да, я еще буду сюда приходить, пускай мне тут кланяются. Может делать неправильные выводы просто, и это ему может помешать. Поэтому истинный садху, то есть истинный святой человек, даже если у него там много-много учеников, он, когда вот, например, его ученики к нему подходят, ему поклон приносят, в своем сознании он уже первый им кланяется. Потому что истинный наставник, истинный гуру никогда не считает кого-то, ну, своим подчиненным, скажем так. Да? Он считает, что это друзья, которые просто помогают ему помнить о Кришне. То есть ему приходит ученик и задает какой-то вопрос на духовную тему. А истинный наставник думает, спасибо большое, что вот дает возможность мне о Кришне что-то рассказать. У меня был случай, я разговаривал с одним саньяси часов 6 или 7, наверное. С одним человеком, отреченным от мира. Мы с ним часов 7 проговорили, и он мне очень, очень много чего рассказал. Вот. И я там достал, я порылся в карманах, а у меня пожертвование, то есть толком даже пожертвовать ничего не мог, там денег совсем не было. Я ему там что-то даю, говорю, извините, пожалуйста, что так мало. А он говорит, так вы ничего не обязаны. Более того, говорит, это я вам обязан. Вы меня заставили, говорит, 7 часов о Кришне говорить. То есть так бы, говорит, если бы не вы, я бы сейчас поехал, полежал, отдохнул, там еще что-то там поделал. А так 7 часов подряд я говорил о Кришне и говорит, это вам спасибо. То есть таково настроение истинного человека. Просто к чему я это говорю? Что если даже обыкновенный человек, а вы уже необыкновенный, вы уже себе столько приходите, столько просада съели, вы уже необыкновенные. Да. То есть даже обыкновенный человек на улице, который даже просто в шутку так сказал, а, Харе Кришна, даже этот человек заслуживает уважения, потому что сила вот этих слов Харе Кришна огромная. А что же говорить, кто идет этим путем и следует? Даже со взлетами и падениями, ничего страшного. Следует же. Сегодня взлеты и падения, сегодня ребенок ходит и падает, а завтра этот ребенок может вырасти и стать там бегуном каким-нибудь там на Олимпиаде и завоевать золото для России. Каждый человек проходит взлеты и падения, у каждого человека бывают трудности. Самое главное – это ценить всех, кто нас окружает. Да, и понимать, что неважно, где он находится. Да, человек находится на нестабильном преданном служении, но он находится все-таки на преданном служении. на этой стадии, в баджан-крии, которая обязательно человека со временем обязательно приведет человека к совершенству. Давайте действительно очень сильно ценить друг друга. И вот то, что у нас здесь произошло, вот последние вот эти вот недели, на самом деле это удивительно. Я вот каждый раз оглядываюсь назад, вспоминаю, думаю, вот каждый день, да, каждый день, несмотря на работу, занятость какую-то, да, вот все собирались, пели, говорили о Кришне. Я думал, что сегодня последняя программа, однако даже завтра еще программу устроим. Вот. В следующий приезд я еще продолжу эту тему, продолжу обсуждать Мадхури Кадамбини, но у меня будет вам задание. Прочитайте, пожалуйста, вот первый поток, еще раз перечитайте, вот переслушайте вот эти лекции, так, потому что даже просто при переслушивании новые моменты откроете для себя, новые моменты услышите по-другому. Да? То есть углубитесь в эту тематику, пожалуйста. Вот, а я приеду, мы с вами тогда это продолжим. Хорошо? Все, большое спасибо.
Уточнить для себя очень важно.
Давайте.
Я вот вспомнила просто, когда только пришла в сознание Кришны, у нас здесь был президент Арджуна Кришны Курганский, и он призывал все время пить каждый день башмаком. Я тогда очень невежественная была, хотя сейчас тоже этим отличаюсь. Но я, меня в сознании не совмещалось духовность и насилие. Для меня это был как бы экстремальный путь. И потом я не знала, как это делается просто-напросто. Я не могла это принять, может быть, и зря, потому что вот прошло 15 лет, и только сейчас у меня вкус начал меняться. Мне не пришлось бороться, объявлять войну. Я просто почувствовала, что мне неинтересно стало. Телевизор смотреть там пусто. С кармическими людьми. Я перестала их понимать. Вот. Хорошие люди, я ко всем с восторгом относилась, всех принимала. Я чувствую, что это что-то не то. Да, может, мне надо было бить ум свой тогда башмаком, и это бы быстрее произошло вообще. В чем здесь проблема?
В Бхактистане Сарасвати, да, было такое наставление, что каждое утро и каждый вечер человек должен там по 100 раз бить свой материальный ум башмаком и палкой. Потому что говорит, материальный ум, он... Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что материальный ум, то есть ум, вообще сам по себе ум, он может быть как другом для человека, так и его врагом. Материальный ум – это враг человека, а духовный – это его друг. И вот материальный ум должен быть под контролем самого человека, под контролем разума. И чтобы это произошло, вот один из советов, действительно, дубасить его каждое утро и каждый вечер.
Я пытался... Говорить, а здесь про ум, какая разница вообще в этом?
Вообще-то про ум всегда говорилось. Да, всегда говорилось про ум. Вот, но как это делать? Практически, знаете, я пытался медитировать, представлял себе ум как отдельную субстанцию, я его лупасил, а он на меня смотрел и говорит, ты что? По большому счету, я слышал тоже объяснение одного преданного, он говорил, что бить свой ум, это значит бить его философскими цитатами. То есть, когда человек читает определенную, ну, например, стихи из Бхагаватам, да, и постоянно ум свой держит в тонусе. То есть ум хочет материальной деятельности, а ему просто вот шлоками, вот, просто он ставится в определенные рамки, да, ему говорят, что да, он занимается. Вот это действует очень серьезно. То есть чистота ума влияет на чистоту наших практик, на чистоту наших действий. Поэтому, конечно,
Что быстрее происходит, когда ты пассивно к уму относишься или активно?
Активно.
Активно быстрее.
Активно. Пассивно он. Он что, ему тепло, хорошо, никто его не шпиняет. То есть человек повторяет Хари Кришна, а он на своей волне там. Дилин-дилин-дилин-дилин-дилин-дилин-дилин-дилин. Мы такие, Харея Кришна, Харея Кришна, а он дилин-дилин-дилин. Ум надо брать под контроль, безусловно, да. Вот, ну что?
А что такое этапов вот общих путей? У меня что-то больше получилось на один.
6.
6? Я вот 8.
Это образование филолога дает о себе знать, не иначе. Какие у вас?
Шрадха.
Не-не, теперь я понял. Вот эти 6 стадий, которые я сейчас описывал, это 6 стадий аништхита баджана крии.
Это я поняла. А вот тех.
Основных 9. Шрада, садусанга, баджана крия, анартха неврити, ништха, ручи, асакти, бава, према.
А выше према, ты что, мультин
вложил? Это уже девять.
Да, Ланита.
Девять.
Чего еще выше према?
Чего?
Два пятых. Према, да, есть еще стадии выше премы. Да, према тоже развивается. То есть на преме все не кончается. Но об этом... Да, об этом вообще... Это пока вообще касаться не будем абсолютно.
А если хоть коротко, вот какие...
Да даже хоть... Даже коротко не получится.
Конечно.
Вот. Даже коротко не получится. И более того, я на самом деле осознанно... Во-первых, я не очень много об этом знаю. Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, да? Во-первых, я не очень много об этом знаю. Вот. А во-вторых, это действительно для нас вот сейчас не очень актуально. Потому что Вишванатха Чакраварти говорит в Мадхури Кадамбине, это те стадии, которые в материальном теле испытать уже невозможно. Это только в духовном теле испытывают, потому что материальное тело интенсивность этих эмоций уже не выдерживает. И поэтому в Мадхури Кадамбине он говорит, что это даже и обсуждать особо не стоит. Но это в своей книге Уджвал Ниламани описывает Рупа Госвами. То есть эти вещи все в нашей сампрадае, они все описываются, просто ну, всему свое время, как говорится.
Это выше премы или просто высшие уровни?
Это высшие уровни премы. То есть это према... Это именно према, которая становится все гуще, интенсивнее, слаще. То есть это према, которая еще созревает выше. Ну что, теперь в конце концов я еще раз попытаюсь сказать эту фразу. Большое вам спасибо за внимание.